нашей стране атеизм никого не удивляет», — дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге».
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Воинствующие безбожники и всякие философствующие атеисты. Андрей Поляков и Сергей Пацаашвили, я Сергей Степанов. И вы можете принимать участие в нашем эфире вполне себе нетрудно. Есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Еще раз повторяю, 8 800 333 1706. Можете дозвониться, нам будет приятно. А также писать, ну, например, в приложении Radio Teos, Teos FM, на сайте Teos FM. Тоже буду посматривать, если что-то такое упадет, с удовольствием вам отвечу. О чем мы сегодня поговорим, Андрей Поляков, пожалуйста.
Здравствуйте, наши слушатели, здравствуйте, наши зрители, если вдруг кто-то вдруг смотрит.
Да, в YouTube есть трансляция, да,
была. Да, да, будем пользоваться и этим тоже, каналом донесения наших мыслей и образов. Мы о чем хотим поговорить? Люди религиозные, разные верующие из всевозможных конфессий, да, они, кроме того, что принадлежат своим братствам, своим церквям, они еще являются и в некотором смысле гражданами тех государств, в которых они живут.
В каком-то, в некотором.
Ну, в некотором таком смысле. Ну, вот сейчас вот мы попытаемся выяснить, в каком. Да. Вот. И поэтому, как бы люди не были увлечены религией, как бы они там не стремились спасти свои там бессмертные, очень ценные души для прекрасного будущего, где-то там отдаленного будущего, не на этой планете. Вот. Тем не менее, они живут в определенных таких условиях житейских, и в том числе и политических каких-то условиях, экономических и прочих общественных. Да? И вокруг них бывает, что плохие дороги, по которым им приходится бить свои ботинки и шины автомобилей. Ну и все такое прочее, о чем каждый, в общем, нормальный человек, ну, понимает, что я имею в виду. И, казалось бы, вот эти люди, которых церковь, в которых, к которым они принадлежат, как это принято говорить, учат всему хорошему. Да, ну, как всегда говорят, церковь же плохому не научит.
Ой, ну это, конечно, поговорка, мало ли там, какая церковь.
Я не знаю, нет, ну, принято говорить, что обычно все ведут к Богу, все учат хорошему, все пытаются избежать зла, греха, всего такого. То есть эти люди должны быть, ну, в некоторых представлениях на порядок как-то моральней, во-первых, ответственней.
Чувствительней к несправедливости.
Несправедливости, да. То есть и у них должны быть какие-то более тонкие душевные струны. Вот.
То есть, сейчас была музыка.
Да-да-да. В представлении вот простого обычного человека, ну, вот меня, далекого от церкви, абсолютно далекого. Вот. И все равно есть некий такой вот, ну, немножко мифологический, но все-таки образ, то есть, который религии пытались в нас внедрить, в наш мозг, и вот действительно в этом успех у них некоторые есть. Поэтому мы представляем, что вот эти люди, они такие какие-то вот особенные, они лучше, вот, чем средний человек по палате. Да, потому что вот, действительно он постоянно воспитывается. Я знаю, как это происходит. Приходят люди регулярно в церковь, регулярно выслушивают проповеди, регулярно читают литературу. Это все происходит регулярно. Это не то, что там какой-то.
Андрей, ты о ком сейчас, о православных?
Я вообще.
Мне кажется, они очень многие проявляют совершенно полное равнодушие. Только Пасху пришли, я им яйца покрасили, и этим заканчивается.
Это не те люди. Я имею в виду вот человека действительно увлеченного, действительно мотивированного. Да? Вот, человека, для которого вера – это не просто нечто такое, знаешь, как гороскоп. Ну, вот попался там в журнальчике, да, прочитал ты, ого, а в Овнам сегодня там не следует ссориться с начальником, да, а вот завтра можно.
Да, и если вот, начальник Скорпион.
Вот, да, вот. То есть, а если не попался ему гороскоп, ну и ничего страшного, купит там через неделю. А именно те люди, которые вот мотивированы, которые действительно верят в Бога, которые реально хотят быть хорошими.
С другой стороны, я понял ваш аргумент, Андрей. Да. С другой стороны, есть очень мотивированные, активные, у них даже одежда специальная, и даже украшения специальные, и длина волос должна быть регламентирована, то есть не короткая, там и бороды у них есть. Ну, ты понял, кто это есть, да? И когда они проявляют активную позицию, то есть они приходят в органы власти, они говорят... Вот хорошо бы построить монастырь, товарищ неплохо или бы. Господин мэр там, или глава администрации. Он говорит, да, неплохо было бы, а давайте вот здесь сейчас снесем общежитие и построим монастырь. Или лучше даже не сносить, а в то же место и заселить. А вы говорите, атеисты, что это недопустимо, потому что как они смеют вмешиваться в наше светское общество, в государство, что они туда лезут, пускай сидят в своих монастырях, которые уже есть, или в церквях, и не отсвечивают, чтобы мы их не видели. А они там везде мелькают, благословляют власть, как-то молятся за или окропляют святой водой вооружение, да, там стратегическое, ядерное в том числе. Что они там делают, непонятно. Так как же быть-то в этом? И так плохо, и так плохо.
Нет, ну, плохо-то плохо. Вопрос здесь, мне кажется, достаточно простой. Одно дело, когда ты... Ведь с чего я начал? Такая длинная, бессмысленная вот эта тирада моя в начале. Нет,
там был смысл, да, я следил.
И повторим по новой, да, и все услышат. То есть, в общем, я не сказал последних слов, да, что мы хотели бы этих людей видеть действительно улучшающих, не только старающихся улучшить там не только свою карму, так сказать, да, и спасти свою душу, да, но и пытающихся здесь создать что-то такое...
Ну, царство Божие на земле.
Какое-то на земле, да, ну, хотя бы подобие. Хотя подобие, и, ну, то есть, чтобы здесь уж не совсем ад был у нас, да, ну, понятное дело, что мы это можем. И история рассказывает нам о том, что верующие люди очень легко именно ад создать могут на земле. Такое было довольно часто, и сейчас это происходит.
Ну, что бы захотелось в рай на земле, в принципе.
Ну, идея, да, так оно и есть. Доктрина такая ведь идет, что земля – это, если не ад, то, по крайней мере, царство сатаны, да, царство князя тьмы.
Это мы сейчас расслабились так.
Нет, если бы в этой логике действительно все было бы, да, ну, тогда, наверное, бы не нужны были вот эти прекрасные храмы, минареты там и все прочие, да, как это, дацаны. А действительно, надо было создать что-то ужасное, да?
А храм – это дом Божий, такие островки на земле.
Да, это как раз вокруг ужас, а в храм зайдешь, там преддверие Царства Божия.
Хорошо, иди ты
в
это. Выходишь и грязь, да?
Да, специально должна быть грязь, потому что если вокруг будет хорошо, зачем идти в церковь, везде же хорошо. Понимаешь? А вот идея такая, что везде плохо, да, заходишь в храм,
доктрина,
там хорошо.
Блаженную все это идет.
И ты там... Но я не поддерживаю вообще, протестант, но вообще идея в этом была, да.
Вот в общем-то, конечно, чем хуже вокруг, тем лучше у нас. В определенном смысле, конечно, это достаточно логично, да, чем хуже, тем лучше. Вот. Но тем не менее, на протяжении там, веков и тысячелетий люди живут вот в этом мире. Те же самые верующие, любые, православные какие-то такие. И если уж они хотят совсем исковеркать свою собственную жизнь, такие люди есть, что вот они лишают всего, там, раздают свое имущество, как им заповедовал один из величайших и самых известнейших в мире проповедников, раздай свое имущество, и тогда приходи, и твое будет Царство Божие. Да?
Что-то примерно так сказал. Нет, не было такого.
Не было такого, ну что-то вроде.
Нет, ну
значит, мы не о том
не,
говорим.
Нет, там да. Похоже, я сейчас вспомнил, что вот мы оставили все, апостолы говорили. Он говорит, ну, блаженны вы, потому что во сто крат получите. Ну, и да. Не только в будущем веке, но уже и в этом.
Вопрос в том, что если бы так оно на самом деле было, и тогда вот эти люди все отбросили вообще все вот это бренное, всю свою жизнь, и только бы занимались подготовкой к переходу в Царство Божие, ну, можно было бы логику эту принять, потому что она действительно здесь в некотором смысле существует. Да? Вот на этом контрасте церковь выигрывает очень здорово. Когда вокруг соломенные хижины глинобитные, да, там, или половина из навоза сделанная, то, конечно, церковь на этом фоне смотрится очень здорово. Это просто вот любая картинка из российской действительности, что там столетней давности, что иногда и нынешней, очень это хорошо иллюстрирует. Но, тем не менее, мы видим, верующие не отказываются от мирских благ. И не только простые верующие, да, а и сами как бы иерархи.
Ну, вообще, церкви. Андрей, на самом деле, христианство на том победило на отказе, причем на таком активном отказе от этих благ. То есть мы знаем, что, например, вандалы, которые были христианами, да, когда захватывали Рим, они уничтожили водопровод, и в Риме население с 10 миллионов сократилось за 10 тысяч человек. То есть,
неужели потому, 10 что... миллионов было? Что-то не верится. Ну,
да,
как в Москве,
вот
это
был мегаполис такой крупнейший по тем временам. То есть они...
10 миллионов, не верится.
Города приходили в запустение, водопроводы разрушались, канализация разрушалась, то есть они активно уничтожали всю такую урбанистическую культуру. Вот эти вот варвары, которые были при этом еще крещены в христианстве. Ну,
между прочим, у вандалов было свое государство несколько сот лет, и жили, говорят, неплохо, по римским там...
Ну, в Африке.
Там да, уже. Да, но по римским правилам и законам и так далее.
Нет, но они сейчас... очень изнежились, говорят, и потом их просто легко разбили, уничтожили в Византии.
Да, да, потому что, ну...
Ну, водопровод он история. Никого к добру не приводил.
Особенно канализация. Я хочу процитировать, тут у меня друг и брат во Христе, Михаил Неволин, он такой манифест пассивистов, можно сказать так. Он так не озаглавил, но я уж так его назову, как раз в противоположность активистам, да, вот слово такое даже. Я не знаю, придумал он или откуда-то взял. Мы пассивисты, мы все разные, мы граждане разных стран, но есть вещи, которые нас объединяют. А мы никогда не ходим на митинги, нас не затащишь ни на какую демонстрацию, ни за чего-либо или кого-либо, ни против. Мы не готовы в свое свободное время стоять в пикетах. Мы не являемся членами никаких политических партий и даже не хотим изучать их программные документы. Однако к одному проявлению своей гражданской активности мы готовы. Раз в несколько лет мы можем прийти на избирательный участок и втайне отдать свой голос за тех, кто нам больше нравится. Вы же, господа активисты, можете митинговать, ходить с лозунгами, агитировать за или против, стоять в пикетах или даже объявлять голодовки. Это ваше право. Одно только, хорошо бы не забывать. Когда на митингах вы провозглашаете лозунги типа «Мы здесь власть», не забывайте, что все-таки нас, пассивистов, большинство. Ну а кто власть, а кто нет, покажет время, когда мы в очередной раз, когда настанет срок, превозмогая свою политическую пассивность, придем на избирательные участки и тайно отдадим свои голоса нашим кандидатам. Конец цитаты.
Но ведь власть, интересно, это тоже форма активности. То есть, чтобы человек был властью, он должен быть какой-то активность проявлять, инициативу.
Хотелось бы ответить нашему другу.
Ответьте.
Ответь, очень, очень хотелось бы. Хочется передать привет, да, но не передам. Вот. Это вот вещь хорошо написанная, но на самом деле, конечно, это такая достаточно штука противоречивая. То есть... Значит, вы пассивисты, вы не интересуетесь политикой.
Нет, это я не от своего
лица. Ну, нет, я говорю, Михаил,
да.
И его, как бы, там, тех, кто в его партии, так вот, не вступившие в его партию. Вот. И потом эти люди, да, это действительно так, это не только верующие, это большая масса людей, то есть люди, не интересующиеся политикой, не интересующиеся программами партий, не стоящие в пикетах, ничего вот этого не делающие, потом вдруг, не с бухты-барахты, они приходят на эти выборы, куда те люди, которые стоят в пикетах, стоят в партиях.
Там, кстати, проблема в том, что не приходят. На самом деле, пассивисты идут даже на выборы.
Ну почему? Ну, наверное, идут. Мы будем исходить из посыла нашего друга.
Предположим.
Что они приходят, да. При этом вот эти люди приходят с достаточно пустой мыслью, потому что у них отсутствие информации и размышлений, они не занимались этим в свободное время, зачем им надо было, да? В течение там некоторого времени предвыборная кампания, они посмотрели фотографии, что-то там где-то как-то. Опять же, зачем им надо напрягаться, потому что если уж такой пассивист, то и этим заниматься надо. Ты просто приходишь и бросаешь непонятную тебе бумажку за непонятного тебе человека, и ты сам тем самым решаешь свою судьбу. Это довольно странная история. Мне бы это напомнило... Да, действительно, такие люди есть. Представьте себе, что вы точно так же, не зная ничего, заходите просто в какую-то там церковь непонятную, вы ничего в ней не понимаете, да, вы начинаете молиться, опять, молиться, как вы это себе понимаете, не понимая правил, что-то такое, непонятно какому богу.
Ну, там, может быть, на стенке висит.
Нет, нельзя, там бог-то может быть вот такой, как олень, да. И, ну, вам это неинтересно, вы пассивисты. То есть, если бы в этом
кстати,
отношении
я
вы
наблюдал, пассивисты. Я с тобой согласен, знаешь, ну, какое наблюдение из жизни, что ли, не знаю. Кстати, товарищи слушатели, братья и сестры, если вы верующие, звоните нам 8-800-333-1706, возражайте, потому что сейчас я вынужден даже как верующий соглашаться с друзьями моими атеистами, потому что трудно не согласиться. Почему? Потому что я наблюдал такую картину на избирательном участке, а мне там приходилось быть наблюдателем, да, и, в общем, я вынужден весь день там находиться. Подходит бабушка какая-то и рассматривает портреты кандидатов. И вот она посмотрела на одного, а зрение не очень хорошее, а написано мелко, ну, что-то почитать. А, это КПРФ. А, понятно. А, это, а, вот это. А вот этот вроде симпатичный. Парень, а вот скажи вот это, ты что? А, поняла. То есть она вот на участок пришла, посмотрела, для себя какие-то выводы сделала, да. А одна скандалила даже, потому что тот человек, за которого она хотела, то есть он во двор приходил и агитировал за себя, она вот его портреты там не увидела, говорит, что обманули. Да, он приходил, агитировал, а вы тут портрет его не повесили. Ту же самую картину я наблюдал в традиционной православной церкви. Да? Человек заходит, который там нечастый гость, и он к одной значит, иконе подойдет. Ага, это кто же тут? Угу, понятно.
А там еще не русский.
Там еще написано сокращенный, да. По-славянски, да, иногда.
Брц,
это
грц,
чего?
Брц.
Ага, а вот это вот, вроде женщина, да? Ага, понятно. А вот там, а это, наверное, спаситель. А, вот это Богородица, я знаю, она с ребенком.
Она вот это, да.
Там,
она,
там вот обязательно. А другие святые, не очень понятно, кто из них кто. И тогда делают выбор, кому помолиться.
Демократия, это же посмешище вообще, как таковая.
Как? Нет, ну, не знаю, почему. Человек свободен. У нас звонок есть. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня Евгений зовут.
Евгений, вы откуда нам звоните?
Из Петербурга.
Пожалуйста, Евгений, ваш вопрос или реплика?
У меня вопрос по поводу Писания. Там место есть, где Христос говорит, что ныне будешь со мной в раю, а все-таки в Петра написано в послании, что он сошел в преисподние места земли.
Скажите, пожалуйста, как Евгений, какое отношение имеет этот вопрос к теме нашей сегодняшней программы? Об активности или пассивности?
Я звоню просто на эфир, и как бы...
Понятно.
Вашу программу я не слышал, я не знаю ее темы.
Все ясно. Ну, спасибо большое за звонок. Звоните еще, мы хотя бы проверили, что у нас работает звонок. Ну, то есть телефон 8-800-333-1706. Ну, тема другая немножко. Это другие программы есть на Радио Теос. Там «Библейский час», «Православное слово».
Ну, я думаю, Евгений найдет, и ему там объяснят.
Да, все, поэтому. Но это прямого отношения не имеет, если бы мы вот... Ну, так вот, вернемся к нашей программе. И эти люди, нельзя их осуждать за то, что они... Ну, как мне кажется, за то, что они недостаточно активны. Потому что настоящих буйных мало. Понимаешь? Вот и нет вожаков. То есть примерно процент какой-то активности, да, если эта страна благополучная, спокойная, если, знаете, как говорили, по-моему, в Китае, что лучшее правительство – это то, о котором простой там смертный даже не думает и не вспоминает. Отдал налоги и спит спокойно. Все. Что там правительство делать, не его дело. Да, главное, спокойно он себе работает. Тут
нужно... Ну, нет, это, конечно, это просто мечта любого человека заниматься своим делом и как не забивать голову себе какими-то вещами, да, пусть там специалисты занимаются своими делами. Но действительность такова, чтобы добиться такого состояния вещей, да, должна быть создана определенная система, когда вот эти выборы, да, ты пришел, и выбор, который ты делаешь перед вот этой урной, он не является фатальным, понимаешь, потому что... Ну, одно дело, когда ты выбрал, и, в общем-то, и тот кандидат неплохой, и этот ничего, и, в общем-то, они где-то там что-то между собой конкурируют.
Но на душе приятно, что все-таки выбор за мной какой-то есть.
Да.
Я вот сюда галочку поставил, а сюда не поставил.
А когда твой выбор может означать там катастрофу для страны, Ну, по крайней мере, человек об этом должен задуматься, потому что он должен знать хотя бы, что
мне
это...
Мне кажется, не допускают у нас власти, чтобы такой выбор был, чтобы прям катастрофа.
Не, ну, ты голосуешь, это мы говорим...
Чтобы жили долго и счастливо одна колоночка, а другая колоночка – катастрофа для страны. Да, ну, нельзя
так. Я думаю, что все равно эти вещи... Вот благополучная, казалось бы, сейчас вот Европа, да, и мы видим то, что достаточно, она некоторое время жила, в общем, достаточно сытой благополучно, сейчас вот некие потрясения. Ну, не бывает такого, что вечного покоя, он нам только снится.
Ну, почему кризис в Европе, я думаю, как раз может вполне объяснить как раз кризисом демократии. То есть, когда на Западе поняли, что демократию нужно ограничить, ее ограничивают очень серьезно, например, там запрещают, там одобряют, например, Холокост, да, или там ИДИЛ, запрещенная организация, то есть ограничивают, но они вот не понимают, то есть они не могут сейчас понять, как ограничить демократию так, чтобы не удариться в диктатуру. То есть, вот такое вот противоречие, они вот лбом в него уперли, да, сейчас. То есть,
мы немножко отвлекаемся вам от нашей темы.
Сергей,
я думаю, мы отвлекаемся, нет. Может быть, чтобы вернуть нас к теме из Европы.
Это суть демократии, потому что она саморегулируемая такая.
Многие претензии предъявляют к пассивности сейчас Европы такой, да, что там и бюрократия какая-то, евробюрократия захватила власть, и там что-то рулит как-то. Даже многие говорят, что из-за океана Европы управляют. Ну,
национальные корпорации.
Причем местные европейцы, то есть это не в России только говорят. Может быть, и проблема-то в том, что христианство в Европе переживает кризис. То есть на самом деле христиан все меньше становится. Ну, как говорят, может быть, в России все равно их меньше, чем в Европе, то есть до их падения нам еще расти и расти, то есть христианам, да, но все-таки по сравнению там с прошлым, это так. И я не знаю, вот кто, может быть, Сергей тут из истории, потому что он увлекается, там, древней историей, не Византии больше, а Римом, да.
Ну, всем вместе, но больше античность, конечно.
Античностью. Скажи, пожалуйста, вот были ли христиане... И когда они стали, ну, какой-то весомой частью общественной жизни? Потому что явно, когда мы читаем сообщения чуть ли не второго века нашей эры, там, третьего, когда уже приходилось министрам Римской империи принимать какие-то решения по поводу христиан, что с ними делать, какие законы применять, как их там казнить или миловать, да, явно, что христиане, несмотря на то, что они вроде бы не участвовали в общественной жизни, в катакомбах там где-то собирались, что-то такое себе молились кому-то, да, какие-то Евангелия читали, никого особенно не трогали, но они стали почему-то таким бельмом на глазу мешать вот такой огромной империи.
Ну, я думаю, во многом, потому что они были, церковь христианская, она во многом была таким предшественником бюрократии, в том числе и демократической бюрократии, вот сегодняшней развитой бюрократии. То есть они практически создавали такую альтернативу системе управления, той, которая существовала в Риме. То есть они не только христиане, это спрос на альтернативу уже возник уже в поздней империи, очень такой сильный спрос. Им некоторые, в основном религиозные организации, предлагали эту альтернативу. Вот христианство, можно сказать, больше всего предложило эту альтернативу, там, скажем, наиболее эффективно, то есть... как управлять, но не непосредственно.
Разве предложила? Ведь они была такой мелкой сектой какой-то.
Ну, они самим своим устройством церкви просто продемонстрировали, что можно вот так вот там, допустим, люди там собирались на всякие там эфесские соборы там, то есть они уже распространились по всей империи, но при этом поддерживали такую единую связь, такую структуру. То есть это даже оказалось, эта связь даже эффективнее там, то есть империя распалась уже на две части, а христиане из Африки, там, из Италии, из Византии, они поддерживали между собой связь и как-то собирались на Вселенский собор, то есть единственная организация.
Это можно было назвать демократией какой-то такой религиозной, христианской?
Ну, внутренне, да, конечно, можно, да, думать.
То есть, когда, ну, чтобы мне себе представить, вот активность это или пассивность все-таки, когда христиане сами избирали из среды себя, там, пресвитеров, то есть старейшин. Есть община, да, в общине есть старейшина. Это не обязательно старый человек, это человек самый уважаемый, да, вот, говорят, кто у нас самый уважаемый? Вот это, да, и даже несколько, скорее всего, вот изучают люди там историю церкви, в каждой общине было несколько старейшин, да, то есть вот пресвитеров. Потом эти старейшины говорят, а слушайте, а у нас вот территория есть какая-то, где у нас общины, да, христианские, давайте, чтобы как-то координировать свою деятельность, изберем епископа, то есть, ну, такого самого уважаемого старейшину, да, вот на этой территории. Избирают. Потом эти епископы собираются в собор, говорят, а давайте решим все-таки, как нам верить, вот у нас есть вопросы тут по поводу богословия, да, вот так правильно или так, потому что тут один из пресвитеров Арий что-то тут такое новое придумал, надо бы обсудить, да, вот они собираются на собор и что-то решают. И, в принципе, не было, ну, какой-то государственной структуры, которая бы на листочке написала, так, у вас должно быть так, так и так, да, то есть это какая-то вот народная демократия. Или нет, или я ошибаюсь, или это такая картинка из детской Библии.
Поначалу они, как раз, я думаю, если брать Византию, христианство, скорее всего, не представляло демократическое начало, в то время как там императорская власть представляла собой как раз деспотию. То есть император он был таким абсолютизмом, правил по абсолютизму был такой самодержец. Да, а вот христиане, как бы противовес ему, я думаю, оставили демократию. То есть, опять же, получается, императорская власть отвечала за безопасность, а христиане, значит, отвечали за свободу. Вот этот конфликт свободы и безопасности, он в Европе присутствует уже очень давно, и вот никак он не может это разрешить. То есть, либо одним жертвовать приходится, либо другим.
Я думаю, тут вещь такая универсальная. Любое какое-то сообщество начинается как достаточно демократичное, да, там, с каким-то выбором, с каким-то там, разрастаясь, постепенно там что-то такое упрочняется, власть вот этих вождей, старейшин или кого-то еще, и в конечном итоге потом все это общество демократическое требует себе царя, например, да, судьи их уже не устраивают.
Но опять же, Андрей, в целях безопасности, то есть христианство подвергалось опасностям, и они решили так себя обезопасить.
Безопасность – это, конечно, главное. Ради безопасности можно пожертвовать чем угодно, а
в том числе свободой.
Раньше всего свободой можно жертвовать, потому что, да.
А что мы сейчас и наблюдаем в Европе. Да. То есть они сначала, у них была огромная свобода, иммиграция, и там Шенген выдавали, и все это можно было. К чему это привело? К большим опасностям. Теперь они готовы жертвовать, очень многие, ради свободы, безопасности. Вот, например, в Америке вот, да, они так пожертвовали, выбрали
ради
президента,
свободы,
который обещал безопасность.
Или наоборот. То, что ты сказал, жертвовать ради свободы, безопасности.
Раньше жертвовали ради свободы, безопасности. Теперь, наоборот, хотят жертвовать свободой ради безопасности. Особенно то есть, в Америке.
Ну, понимаешь, это две такие потребности человеческие, которые ключевые, да? И свобода, контроль и безопасность.
А здесь просто ищется баланс, да. И очень хорошо, что существует вот это демократическое общество, да, которое оно достаточно гибко. Да, оно чувствует, что вот сейчас есть некая опасность, и нужно что-то ограничить. Оно это ограничит. Если бы это было, например, в диктатуре, да, то это ограничилось просто поступательно. Одни права за другими. Вот и все. И потом застопорилось бы на каком-то уровне, и уже независимо от того, есть ли опасность или нет, свободы после этого, как правило, не расширяются до того, пока вот эта диктатура не рухнет.
Ну, Андрей, то же самое возьмем демократию. В Америке, например, была демократия, а вот в Ираке американцы как-то вели себя не очень демократично, например, да? То есть,
ошибки...
Одни и те же люди.
Опять, ошибки свойственно и преступления совершать свойственно людям. Мы сейчас, в общем-то, говорим о неких принципах, а в истории, если опять сейчас мы начнем вспоминать то, что там натворили активные христиане, например, да, там совершали там всевозможные крестовые походы против зачастую, да, там.
Кстати, да.
Уничтожая там мимоходом своих единоверцев, да, как это случилось там в Византии, да, в
Константинополе. Вот видишь, иногда активность, она так выливается боком, и причем активные христиане разрушали памятники архитектуры, то есть языческие всякие храмы, да, потому что, а что тут стоят, разбивали статуи языческих богов. Сейчас для нас это, это вандализм, да, а тогда для них это было, крайне важно, потому что зачем они тут захламляют территорию нашу, вполне себе христианскую. Или сейчас, что там древний мир брать?
Да, у нас сейчас
Есть же сейчас так называемые там православные активисты, да, не к ночи будут помянуты. И когда они очень активны, вам тоже не нравится, потому что вы зачем приходите на наши выставки, разбиваете там наши произведения искусства, обливаете физиологическими жидкостями картины, да, нехорошо это. А вот они говорят, а мы не можем пройти мимо, мы такие активные.
В принципе, запрещать испытывать там какие-то чувства или что-то такое их выражать никто не собирается, потому что в отношении того же самого православия, церкви, скажем так, да, любой какой исламской, да, есть тоже определенные мнения, но как-то даже и мы атеистические, так скажем, активисты, как-то вот в массе своей не приветствуем разрушение храмов, да, там выбрасывание священников с колоколен и что-то такое, да? Там,
вот, да это у вас как, возможности как пока нет, понимаешь, возможность. А бы появилась возможность, глядишь, тут нашлось бы много желающих.
Ну, не знаю, не знаю, не знаю. За, вот за последнее время, когда не было возможности? Понимаешь, вспоминаем советские времена, да, когда вот эти храмы стояли. Но вот такого желания у кого-то пойти и там набить морду попу, например, да, там прийти или просто там... Я не припомню таких случаев.
Комсомольцев
церкви были.
Рассказывали мне, они в 60-е годы просили комсомольцев рядом. У церкви не было территории своей, просто туда ходили бабушки, а они играли там в волейбол, то есть их специально ставили. И бабушкам постоянно мяч попадал по голове, которые несли куличи светить. Да? И когда священник терпел, потом вышел как-то вечерком и выкопал эти столбы волейбольные, и выкинул их, да, его осудили за хулиганство на несколько лет, посадили в тюрьму. Так вот, понимаешь, кто из них активист? Комсомолец, который метит бабушке по затылку мячиком? Или вот этот священник, который хочет, чтобы это прекратилось? И тоже активную позицию проявляет. И тот активисты, понимаешь? И плохо и тем, и другим. Потому что один, конечно, может быть, получил грамоту за активную борьбу с мракобесием, а другой получил пару лет тюремного заключения, да, но одному нехорошо морально, другому физически. Может быть, на самом деле, понимаешь, человек, ну, как-то поленится куда-то идти, вставать на какой-то митинг, там, что-то, и избежит каких-то лишних проблем для себя, для семьи. Может быть, и не надо. Не,
на самом... Ты говоришь только о негативной активности.
Слушай, вот нам может очень много не нравится. Собственно говоря, свободное общество, оно тем отличается, что есть возможность высказывания разных точек зрения, да, диаметральных. Диаметрально противоположных, да, там есть разные группы с там, противоположными интересами, и в нормальном человеческом обществе, в принципе, как бы нам представлялось, они должны каким-то образом уживаться, и не любят, потому что ну, невозможно запретить вообще какие-то альтернативные точки зрения, то есть человек будет в душе носить их, да, и как вытравить? Только вместе с этим человеком. Мы к такому геноциду, естественно, не готовы, чтобы там, уничтожить вообще всех тех, кто думает по-другому. Хотя, может быть, такие люди и есть, и мы знаем, что в некоторых странах и инакомыслящие уничтожаются, но эти страны не считаются цивилизованными на сегодняшний момент. Они как раз считаются странами, вот, которые попавшие под власть некоторых дикарей, причем вполне себе религиозных дикарей.
И поэтому... О странах. Есть соседняя страна, Украина. Когда там вот эти бесконечные всякие уличные активности, да, которыми нас или пугают, или вставят в пример, вот какие мы молодцы, там, да, вот мы тут вышли, тут все поменяли. Когда там религиозные люди выходили или на одной стороне, или на другой, или чаще всего посередине, да, то есть они стояли, чтобы друг друга не поубивали камнями там и бутылками с зажигательными смесями, причем они рисковали своей жизнью. Они говорили, успокойтесь, да, они говорили, не надо, мы там братья и сестры, вы же друг друга убиваете, мы же тут все люди, да, нельзя так поступать. Причем говорили и местному, как это у них там называется, не ОМОН, а по-другому там, да, и активистам, которые тоже в масках, неизвестно, кто страшнее там был в этот момент, к ним тоже предъявляли претензии, говорили, зачем вы вообще туда пошли? Вы вот такие сякие, нехорошие, нужно было молиться, поститься, слушать правильную радиостанцию христианскую и не лезть в политику, потому что зачем вы только бесчестите светлое имя Христово тем, что вот вы на фоне всякого этого безобразия там в облачениях стоите.
Ну,
правильно они выходили-то или нет? Или надо было сидеть, молиться, поститься?
Нет, нет. На мой взгляд, если люди пытаются да, урегулировать проблемы и не дать им разрастись, там, это в любом случае хорошо. Понятное дело, что те, кто в этой борьбе побеждают, для них это лишняя помеха. Вот, и поэтому, кстати, если о нашей там, соседней стране говорить и об этих событиях, да, там та же Савченко, она занималась как раз тем же самым, пытаясь вот развести эти стороны, за что теперь ее...
Достается от тех и от других.
Да-да-да, что вот теперь она там...
Потому что миротворцами все недовольны.
Да-да-да.
Да. Блаженные миротворцы.
Да, хоть они и блаженны.
Блаженны они на небесах, а здесь на земле, здесь, знаете ли...
Да, иногда миротворцев и...
Что, вы за кого? Убили. За наших или за наших, спрашивают люди. Вы определитесь. Вы вот такой активизм мирный, что ли? такой какой-то или мирный протест, как его называют, да, или вот гражданское неповиновение. Между прочим, это звучит сейчас как будто какой-то экстремизм, что-то гражданское неповиновение. А это Ганди этим занимался, да, когда он там, соль была, например, только государственная монополия Британской империи, да, а он пешочком дошел до океана и выпарил там себе горстку соли в знак гражданского неповиновения, потому что почему это я должен соль только у вас покупать, если у меня есть возможность ее вот так и добыть. Понимаешь, это было примером для людей, примером того, что можно как-то мирно сопротивляться. Или христиане в века первые, да, они отказывались просто формально, в общем-то, сейчас, наверное, бы не отказались, да, ну, к сожалению, христианство стало таким немножко слабеньким в этом деле. Ну, горстку фимиама на алтарь, мы все же понимаем, что, конечно, никакой он не бог, этот самый император. Конечно, и все эти римские там патриции тоже это знали и понимали. Но это же формальность, ну вы что? Ну это же просто гражданская религия, вы просто должны это сделать в знак того, что вы граждане этой империи или лояльные ее, значит, подданные, да, те люди, которые населяют ее. И, пожалуйста, дальше верьте вы во что хотите. А у них, знаете ли, были такие жесткие довольно требования. Они разжигали этот огонь, и человеку насыпали в ладошку этот фимиам и ставили тыльной стороной ладошки под огонь. То есть тебе, чтобы отдернуть руку, тебе нужно просто ее перевернуть, высыпается фимиам, и все, ты свободен. А у них рука сгорала с обратной стороны. Понимаешь, вот...
Ну, принципиальность это же тоже... Здорово. Но я не думаю, что таковыми были все без исключения. Я думаю, что это все таки единицы.
Было много способны как... на... Ну, не единицы, там, собрать. Скажем, десятки, их называли исповедники, которые стояли, а другие были неверными, да, и они потом до конца жизни были на отлучении в церкви, потому что они были неверными Христу и пытались быть верующими, и все. Но вот так вот не получалось. Понимаешь, это тоже часть христианской истории.
Но это уже сепаратизм такой, наверное.
Сепаратизм ты говоришь?
Но мы-то хотели бы, вот если опять вернуться к началу нашего разговора и вспомнить, что, собственно, мы хотим от верующих, да, от таких прекрасных, душевных, духовных.
Что вы хотите от нас?
Мы хотим от вас.
Расскажите. Ага.
Вот. Очень легко быть всевозможным экстремистом. Да, придерживаясь самой разной идеологии, да, быть непримиримым и бороться за свое там и все такое. Здесь другое, наверное. Вот как раз проявлять
активность.
Активность опять-таки она бывает разная.
Да, она бывает разная, бывает негативная, бывает.
Ведь действительно в соответствии со своими принципами борьбе со злом. Да, борьбе за улучшение вот этой жизни.
А там,
да?
Понимаешь, ну, есть же
понятное дело, что понимать...
Идея Толстого не противляться злу насилием, ну, оно это лучшая борьба.
Осуждено, да?
То есть, ну, церковь,
но
да.
Его
но вообще подставить другую щеку, это тоже борьба со злом, понимаешь? Когда от тебя ожидают, вот, ну, ты принимал участие там в драках, например, да? Они же как обычно начинаются? Человек пытается морально... Ну, то есть агрессивный человек, да, оправдать свое насилие как-то, да, тем, что тебе сначала словесно оскорбляет, потом ты что-то рукой замахиваешься, и вот у него уже есть оправдание того, что он тебя побил, потому что, ну, ты вот, 100%. Видишь, руками-то размахиваешь. Обычно так происходит.
Да, я
подтверждаешь?
Я знаю, да, бывает.
Подтверждаешь? А когда человек подставляет другую щеку...
Бывает, да, да, драка бывает, что...
Она и не может состояться. Ну, бывает, конечно, там побьют и так далее. Я вот, мне, может быть, это притча, но мне очень нравится, когда один старенький уже боец там какого-то кунг-фу невозможного, да, вот он ни разу не был побежден, а другой молодой и такой перспективный, да, он обычно как вот так раздражал, человек начинал с ним бой, и он его побеждал. И он вот плевал в этого старика, там, кидал в него пылью, там, да, становился в неприличные позы, там, как-то оскорблял по-всякому, в том числе его родственников. А старик просто спокойно стоял, сложив руки, и ушел с этого ринга непобежденным. Понимаешь, подставил другую щеку. Тот опозоренным ушел, потому что вот он так себя вел. А этот непобежденным, потому что он не стал участвовать в драке. Может быть, вот это я к чему? К манифесту пассивистов. Может быть, вот этот пассивный такое пассивное отношение, оно в конце-то концов и перевесит чашу весов. Вот просто люди говорят, будьте активными, пойдите, закупите, что там покупали, займ советский, да, вот, лотерейные билеты, там что-нибудь еще, пойдите на демонстрацию, там, проголосуйте за это, подпишите петицию. Там, а он такой, да что-то я, ну, как-то не хочу.
Блин, ну это же мещанство, такой лозунг, как бы чего не вышло.
Ну, подожди, этот, мне очень понравился, я недавно пересмотрел фильм «Собачье сердце», профессор Преображенский, когда ему говорят, ну, да, купите журналы в пользу детей Африки. Вы что, не любите детей Африки? Он говорит, люблю. А журналы покупать не буду. Не хочу. У вас что, нет денег? Есть. А почему же? Не хочу. Все, пассивный протест такой, понимаешь?
Ну, может быть, да. Это уже немножко с другой оперы.
Ну, если он сознательный.
Ну, такой протест, он, в общем-то, простителен и понятен именно в тех условиях, когда есть некий такой нажим, и когда ты действительно находишься вот под прессом какой-то системы. И тогда, да, это может быть не самый даже и безопасный способ выразить свое мнение, но может быть, единственный. Вот именно не соучаствовать в каком-то возле.
Да, вот в Тамбове рассказывали, тоже меня поразила история, когда расстреливали священников на территории казанского монастыря, да, там просто свидетельства были, а молодого комсомольца просто чекист дал ему наган и говорит, давай, давай, попробуй себя, ничего тебе не будет, все. А у того руки затряслись, он говорит, я не могу. Он говорит, да, ничего из тебя не выйдет, вот смотри, как надо, да, и уложил там с десятка священников в могилку имя вырытую до этого. И потом этот комсомолец-то стал уже старичком, рассказал об этом как-то своим родственникам.
Такие истории бывали.
Поделился. Он был пассивным, но он, в принципе, в этом, может быть, он не достиг каких-то высот по партийной линии, там, да, и не стал он чекистом выдающимся, может быть, он не был расстрелян в 37-м году позже за свои подвиги, там, например. Он проявил пассивность и, может быть, слабость даже какую-то. Так, может, и к лучшему.
Ну, пассивность в несовершении преступления, это, конечно, дело хорошее. Вот, но все же иногда ситуации бывают настолько разнообразны, когда просто смотреть, когда вокруг тебя там все рушится, а ты такой стоишь умиротворенный и думаешь только о своей душе, это немножечко, ну не совсем, как кажется мне, правильная тактика.
А другая, если тебе так кажется, смотри, я тебе с другого конца зайду. Вот известно, что в исламском мире в основном демонстрации протеста проходят когда? По пятницам, после пятничной молитвы. Да? Они собираются в мечетях, им там мулла что-то скажет такое, говорит, там нельзя допустить, и они выходят, возбужденные такие этой проповедью, и начинают устраивать всякие массовые мероприятия. Так многие говорят, вот последствия вашей религии, вот эти все беспорядки-то. Вот если бы не было, не по мечети, если бы они не ходили, не были бы они этими активистами, не было бы этих всяких исламских революций или там арабских...
Весен. Так, да, это, кстати, интересный вопрос затронул, что ты сказал, вот мулла, да, велел человеку. То есть мы видим, что религиозная
активность... Вдохновил, может быть, не велел, вдохновил.
Вот, то есть религиозные люди, они как-то могут быть активны, если им какой-то там священник, да, он их разрешает или
они боятся ошибиться, вдруг вот, они не за ту сторону.
И вот эти вот, там, отжимать собственность, да, там, строить монастыри и так далее. То есть вот эта вот всю активность, она же идет сверху такая. А вот есть ли в религиозных людей такая низовая активность? То есть человек, вот как гражданин, по собственной инициативе верующий пошел проявлять какую-то активность, не дожидаясь там сигнала сверху.
Я знаю, что есть. Я просто таких людей знаю.
Но просто в церквях.
И причем сигнал сверху был бы воспринят по-другому. То есть если бы мне пастор сказал, иди на митинг, я бы не пошел. Потому что ты мне, пастор, говоришь, это не твое дело, мне тут на митинг призывать или против, понимаешь? Когда в 90-е годы было такое дело, идея была, когда, помните, много партий, 93-й год, а я уже в церкви был, и служитель церкви пришел и сказал, ну, я вас не могу там призывать за ту или иную, но вы знаете, что есть такая христианская демократическая партия в этих бюллетенях многочисленных, да, вот хорошо бы вы проголосовали, потому что те, кто эту партию как-то продвигал, они говорят, если все христиане, православные, протестанты проголосуют за нее, то мы будем в Думе и сможем какие-то законы продвигать. Не попала она в Думу и не собрала она там какое-то значимое число голосов вообще, то есть там на уровне партии любителей пива все это было. А, к сожалению, ну, может, и к счастью, может быть, к сожалению. А вот так, понимаете? Ну,
да,
а
такая если человек... активность, которую можно назвать пассивной активностью. То есть, когда человек активен, но не по своей инициативе. А вот если могут ли религиозные быть активны по своей инициативе? То есть, активная активность, вот так вот, если опять использовать такую тавтологию.
А вот, вспоминая Священное Писание, Священную Историю, были люди, пророки и некоторые там судьи в то время, которые-то и не хотели особенно. Ну, вспоминая там Гедеона, например, да, он там прятался от этих филистимлян, он там, не знаю, выбивал... в точили, то есть это приспособление для отжима вина, да, пшеницу, чтобы его не... Ну, потому что время было такое, отнимали всю пшеницу там, да, он прятался. Ему явился ангел, он не хотел, он говорил, да зачем это мне вообще, вот пусть какие-то знамения будут с небес, пусть там роса выпадет на эту шкуру, а теперь пусть не выпадет. То есть он всеми силами пытался вообще остаться в этом пассиве. То есть сидеть себе не отсвечивать, чтобы как бы чего не вышло. Не получилось. То есть Бог его призвал, и он стал великим героем. Там.
Опять же, Бог призвал. Сверху тоже сигнал произошел.
Да, но, понимаешь, я не знаю, возможно, было ли десятки людей, которых Бог призывал, они все-таки настояли на своем. Это просто про него мы знаем, про Гедеона. А может быть, были люди... Ну, я не думаю, что так, потому что Бог-то знает, кто ответит на его призыв, а кто нет. Зачем тратить как бы время ангела часов, там, да, посылать ангела, чтобы он там бестолк кому-то втолковывал. Но вполне возможно, возможно, такое и могло бы быть. Понимаешь, когда есть уверенность в том, что это такое Божие призвание, что это правильно. С другой стороны, если эти христиане, у которых есть какое-то убеждение общественное, начинают его распространять внутри общины и говорить, вот, вы там тоже все должны за эту партию, или там вот за другую, или как вы не понимаете, а вот по телевизору сказали, что же вы такое, то в общине, ну, я просто это наблюдал, начинается не духовность, а вот какой-то такой мирской дух, что ли, да, вот, потому что люди начинают ссориться по этим второстепенным, в общем-то, вещам, они начинают этому время посвящать, какую-то агитацию проводить, как-то, и, может быть, вам-то со стороны было бы лучше, вот, то есть, вдохновить, не знаю, пастора церкви или священника, его как-то убедить, а он агент влияния такой, и он выведет сейчас всех прихожан на ваш там митинг, и вот у нас будет толпа такая, но это так не работает. Хочу вас расстроить. Это как-то только индивидуально.
Ну, может быть, так уж совсем впрямую, конечно, не работает. Может быть, даже это хорошо, потому что действительно, когда люди оказываются под влиянием авторитета, их ими можно манипулировать в очень самых разных. Я же все-таки хочу о другом сказать. Ведь и действительно, вот, если бы соблюдались бы вот те самые принципы, которые церковь проповедует, и люди, исходя из них, не из постановлений там, Священного Синода там, или еще чуть-чуть каких-то их вещей, да, и не из проповеди мулы, а действительно, мы же говорим о современных людях, а из своих каких-то побуждений. Хотя, ну, наверное же, надо сказать, что эти те люди, которые выходят.
Чтобы
там,
они свои были, кстати, нужно интересоваться,
да,
чем-то вокруг
себя. Это само собой, да. И в том и дело-то. И мы понимаем, с одной стороны, что, конечно же, среди тех, кто там выходит на митинги, там, демонстрации, там верующие, наверное, наверняка тоже есть. Вот. Но, как правило, мне кажется, это все-таки люди достаточно удаленные от церкви. Здесь конечно, очень, очень сложная история, как с этим поступить. Потому что религия, с одной стороны, очень серьезная сила, и она может вытворять. Ну, о том, что оно способно на большие преступления и зло, это мы знаем. Да, вот на огромное разрушение, там, на кровавые побоища, это известно. А вот чтобы сплотить людей и создать нечто такое, чтобы сказать, что действительно, да, вот смотрите, эти прекрасные люди могут не только убивать иноверцев, а, оказывается, они еще готовы создать в своем обществе что-то такое прекрасное. Хотелось бы, это в определенном смысле некий такой идеализм сейчас во мне звучит.
У нас есть пример в мире. между прочим.
Расскажи, какой пример.
Есть пример вот в сейчас мире. Есть такая страна, в которую когда-то была не заселена практически европейцами, да, то есть там какие-то племена местных там бегали, всякие просторы такие там, степь, да степь кругом. И вот они от гонений поехали туда, чтобы основать что-то такое, вот царство Божие на земле как-то, да. Ну, не совсем у них все время получалось, да, они там со всякими трудностями сталкивались, в том числе с голодом, и не все так выходило. Но в конце концов добились того, что государство на довольно большой территории возникло, да, там, которое состоит из разных более мелких государств, между собой у них там конфедерация, да, вот, несмотря на гражданские войны и так далее, и так далее. Все-таки, если изучать историю этой страны, вы догадались, про которую я говорю, не буду называть ее.
Нет. Она запрещена в России.
Суи, да. Ну, вот так, понимаешь, это же тоже из песни «Слово не выкинешь». Нам пора заканчивать, это была программа «Атеисты против». В общем, не дошли мы до какого-то вывода определенного, но, может быть, и это и хорошо. То есть каждый человек должен решать для себя, быть ли ему активистом в общественном смысле или пассивистом. Тоже в общественном и религиозном, в том числе, смысле. Кстати говоря, Михаил Невольный, который вот этот манифест написал, он еще и добавил, сейчас я хочу тоже процитировать про христиан. Кстати, это касается и христиан. Большинство из нас не должно быть ни миссионерами, ни героями веры, отдающими своей жизни, ни пламенными проповедниками и так далее. Ну, вот так. То есть это все-таки исключительные такие положения в церкви. Всем спасибо, до свидания. Андрей Поляков, Сергей Пацашвили и Сергей Степанов.
Приходите к нам и спорьте с нами.